Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро! Разбудильник в эфире на Радио России. С вами, как всегда, я, его ведущий Олег Пшеничный. За режиссерским пультом помогает мне Денис Ковалев. Денис, доброе утро! Мы, наконец-таки, вместе работаем с утра. Снова здесь, снова с вами. Помогаем просыпаться, взбодриться, развеселиться. Делимся вкусными рецептами и самыми интересными историями и спикерами, чтобы сделать ваш день немножечко лучше и приятнее. Сегодня 8 декабря. Отмечается Международный день художника. Всех причастных мы искренне поздравляем. И об этой профессии, или я бы даже сказал призвании, сегодня и поговорим. Узнаем, наконец, должен ли быть художник голодным. Также узнаем, насколько современные деятели искусства отличаются от устоявшихся образов. Как новые технологии и искусственный интеллект влияют на творчество. Каковы перспективы профессии в будущем. Обсудим культурный уровень ростовчан и посещаемость музеев живописи. В гостях у меня сегодня целая династия живописцев. Дмитрий Сыров, современный российский художник, член Международного художественного фонда и член Профессионального союза художников. Его работы находятся в частных коллекциях России, Швейцарии, Австрии, Италии, Германии, а также в других международных галереях. А также самое главное творение нашего гостя, его очаровательная дочь Анастасия Сырова, художник, иллюстратор и вообще человек-оркестр, как мы с ней до эфира выяснили. Ребята, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Давайте сразу начнем с главного вопроса. Вы вообще сегодня позавтракали?
Ну, да, успели, было дело.
То есть говорят просто, что художник должен быть голодным. А вы как думаете, эта фраза уже устарела или в современном мире с его сумасшедшим ритмом жизни достаточно быть актуальным, чтобы быть востребованным?
Ой, господи. Художник не должен быть голодным. Когда художник голодный, он попытается понравиться, заработать денег, чтобы поесть. Все-таки он должен быть сытым.
Сытым, довольным, разбалованным и любимым.
Разбалованным и любимым.
Да.
Это открывает вот этот замочек скованного творчества обязательно, да?
Да. Ну, да. Потому что все должно происходить из изобилия из какого-то. То есть должна быть определенная зона безопасности, комфорта, в которой уже можно углубиться в какие-то мысли, концепции. Да, естественно.
Три базовых инстинкта, да?
Да. Если говорить о голоде, то разве что немножечко о духовном голоде, который заставляет совершенствоваться и искать новые какие-то грани и истины.
Мне очень понравилась мысль о том, что будет пытаться понравиться. Мне казалось, что вот это как раз-таки и есть тот самый небольшой мотиватор, чтобы хочешь кушать, надо больше работать, больше рисовать, и есть возможность стать великим.
Работа – это физическая величина, а у нас творческая величина. Творчество – это немножко другое.
Да, ладно, давай я.
Нет, классная мысль.
Подхвачу. Да, нет, это, ну, в принципе, на самом деле, я бы и развила эту идею о том, что когда ты работаешь, когда у тебя есть какие-то сроки, какие-то задачи, какие-то вот, ну, единицы измерения, вот, это уже больше ремесло. На этом этапе очень важно разделить. Есть ремесло, а есть творчество. И вот в нашем понимании художник – это как раз-таки существо из творческого мира. И в первую очередь, конечно, здесь речь идет о каких-то именно созидательных процессах, а не о процессах поиска каких-то решений, чтобы быть актуальным, чтобы быть востребованным. Это все необходимо, конечно же, но приоритет выстраивается, конечно, на внутреннюю вот эту всю историю.
Очень
можно
интересно.
Можно что-то еще докидать, в принципе, сюда, потому что я поняла, что что-то как в какие-то тропинки ушла, такие далекие.
Да, ребят, философствовать никто как бы не запрещал, тем более вы люди с творческим складом ума и характера. Ну, как вас просить этого не делать? Мне кажется, это невозможно. Вот уже потихонечку разбиваем современные такие, ну, может быть, мои, может быть, кого-то еще, такие мифы и стереотипы о художниках. А вот если взять его современного, да, такого среднестатистического человека, какой будет его главная творческая проблема?
Понятие среднестатистического профессия художника.
Очень, наверное, я понимаю, что это максимально грубо звучит. Но просто, чтобы понятно было и нашим слушателям, и мне, и вам, я попытался вот в такой форме задать его. Хотя это, может быть, не совсем корректно, признаю.
Ну, мы сейчас можем закрыть вопрос ремесла. Там все будет... Арт-рынок — это тоже рынок. По другим законам немного работающий. То есть, если обычный рынок и обычный маркетинг — это физика, то арт-рынок и арт-маркетинг — это квантовая физика. Там свои какие-то приколюшки есть другие. Вот, поэтому вот здесь будут одни показатели. Если говорить о какой-то проблематике, о какой-то проблеме или там боли там художника, именно вот как созидателя, то, наверное, можно вот обратиться к папе.
Основная проблема внутренняя – это не утратить любопытство. Вот основная
любопытство.
Вещь, конечно, любопытство. Вот он, то, что ведет тебя в этом творческом процессе. А есть внешняя сторона – это продвижение, выставки, пресса, медиа, карьера. Вот. И есть внутренняя вещь, внутренняя проблема – это в основном, конечно, не утратить вот это самое любопытство. Ты как гонча за зверем несешься за этим. Если ты упустил, то все, хана. Уже процесса не будет, как говорится. Но вот на самом деле, если нет любопытства, то найти это любопытство. И плюс еще видение красоты. Если его нет, надо учиться. Если видишь красоту, не упустить этот момент. Вот и все. Не свалиться в быт.
Да. А можно ли вот научиться, действительно, это очень интересная мысль, научиться видеть красоту? Потому что,
конечно,
мне казалось,
конечно,
что вот это как-то должно быть как будто бы всегда внутри, и вот ты это можешь раскрыть. Или это есть у всех людей, просто не все умеют это раскрыть.
Это хорошо, если повезло, и в человеке это сразу есть. Но на самом деле через определенный труд это все можно в себе раскрыть, конечно же. Сложные книги, сложная музыка, театр, смотреть на живопись, опять-таки, музеи. Это все нужно развивать в себе, конечно же. Это все можно развить.
Да, искорка есть, она, в принципе, в каждом человеке. Просто вопрос условий формирования дальнейшего. Но раздуть в себе вот как раз-таки этим любопытством можно большой-большой костер. И, опять-таки, это не обязательно будет творческое проявление, ну, с точки зрения основной деятельности. Творческий подход, он может быть везде. Это как раз-таки любопытством так вот развивается и раздувается.
Это внутренняя проблема художника, да? А внешняя? Это его проявление.
Я сразу вспоминаю свою маму, которая меня в детстве поражала своим вот этим умением замечать какие-то там просто в поле травы. Она: ой, а вот это там цветок называется так. Вот у него он вначале цветет фиолетовым, потом красным. Я говорю: мама, боже мой, я даже вообще в ту сторону не смотрел. Как ты это замечаешь? Вот это я сейчас понимаю, на самом деле, о чем вы говорите. Это действительно глубинная штука. Но все равно мне кажется, что вот если человек не настроен, не предрасположен к этому, вот он заводчанин. Ничего плохого в этом нет, как бы. Ну, просто вот он парень из Челябинска, который, как бы, кроме станков, пока ничего не увидел. У него есть шансы вот увидеть вот это все?
Вопрос внутреннего запроса такого. Ну, вот просто человека можно заразить этим. Да, есть, конечно, варианты, когда, ну, не приживется эта семечка. Вот почва уже, ну, вот засохла там и так далее. И там чудо только как-то вот спасет в этом случае. Может быть, человеку это и не нужно, как бы, да, на его
пути. Вот это тоже классная идея, на самом деле.
Ну, конечно, в идеальном мире, в каком-то... которые мы бы могли представить. Хотелось бы, чтобы у всех как-то приоритет был в поиске как раз-таки красоты и в каком-то таком духовном, наверное, стремлении развития, нежели чем в потреблении просто.
Если говорить про достижения, лично вы как измеряете успех своих работ?
Ну, во-первых, у меня внутреннее удовлетворение должно быть от того, что я делаю.
Это первичное?
Абсолютно. То есть, если нету этого, то ничего другого не будет. Даже если будет куча выставок и продаж, все равно внутреннего покоя не будет. Внешнее заполняется, внутренняя пустота остается. Прежде всего, нужно заполнить внутреннюю вот эту полость свою, да, какую-то творческую. После того, как заполняется внутреннее, ну, нужно, естественно, реализовываться как-то вовне. И, в принципе, что одно важно, то и другое важно. Для художника обязательно нужен какой-то отклик. Ну, как для человека нужно зеркало, чтобы посмотреться, да, и привести себя в порядок. То же самое это делается через выставки, через общение, через приятие или неприятие художника.
Да, какой-то вот резонанс какой-то должен быть все-таки. Потому что финальная стадия – это диалог зрителя с картиной. И тут уже три участника. Это создатель картины, картина и зритель. И формируется некое общее пространство, которое вообще может выдать что-то, ну, совершенно непредсказуемое. И когда ты за этим наблюдаешь, ты как бы тоже обогащаешься. Да.
Слушайте, я просто зря не взял блокнот, потому что ваши метафорические сравнения надо обязательно записывать. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Сыров, современно-российский художник, член Международного художественного фонда и член Профессионального союза художников. Со своей прекрасной, очаровательной дочерью Анастасией Сыровой. Также художником, иллюстратором и вообще человеком-оркестром, как мы уже выяснили. Друзья, давайте о самой нашумевшей нашумевшей теме в 2023 году – это нейросети и искусственный интеллект. Вот сейчас огромное множество приложений, сайтов, ботов, которые по любому запросу могут сгенерировать буквально за пару минут картину. Вы пробовали создать вот подобный контент? Технология это впечатляет вас?
Нет, я не пробовал создавать подобный контент, но я прикоснулся к этой теме. Мне нужно было перевести концепцию моей работы на английский язык в литературном варианте. Угу. Эта штука очень помогла на самом деле.
Да, то есть...
Люди, которые в теме, они сказали, что перевод был очень хороший.
Да, как консультант она хорошо сработала, потому что когда ты ищешь формулировку на, ну, как бы на другом языке, на котором ты не говоришь, тебе ну, какая-то точка опоры нужна.
Ну, фразы, метафоры в любом случае да, отличаются. Да, то есть то, что у нас в порядке вещей, там люди просто это не поймут.
Такой мудрый советник получился. Но иногда...
Это все равно инструмент, костыль очередной.
Но на самом деле это если говорить о каком-то текстовом содержании и так далее. Если говорить об изобразительной части, да, что у нас...
Я так понимаю, что, Анастасия, ты с этим явно побольше сталкивалась.
Ну, честно говоря, я как леший в целлофане в вопросах современных тенденций немного. То есть меня немного...
Точно, я зря не взял блокнот.
Как любой художник, да?
Что-то мне показывали, что-то я пробовала генерировать. Мы не нашли взаимопонимания с этими чатиками там, и так далее, но я видела, что делают другие, и это реально впечатляюще. То есть классная комбинация того, что есть, уже того, что существует. И здесь, наверное, речь не про создание чего-то нового, а как раз-таки про генерирование и симбиоз того, что уже было за все это время. То есть нейросети, искусственный интеллект очень напоминает сон. Когда я увидела в первый раз видео, которые сформированы через ассоциативные какие-то штучки, там, признаки нейросетями, я подумала, неужели кто-то смог визуализировать то, что происходит во сне, когда ты не знаешь, как это объяснить, потом пересказать. Но в целом, конечно, это все интересно, но прям плотного соприкосновения с этим не было.
К творчеству это не имеет никакого отношения.
Ну, по сути, как бы да, это программа, это компьютер.
Это
компьютер
такой.
Не способен, как говорил Уилл Смит в фильме «Я робот», да? Компьютер не способен написать симфонию и так далее. Поэтому я тут с вами соглашусь. И к тому же я слышал такое вот мнение в интернете интересное, что очень легко определить картины нейросети по тому, что у нее не получается рисовать руки.
Кстати, это самая сложная часть в портрете.
Да.
Действительно так?
Это правда, да. Потому что выражение рук должно быть определенное.
Выражение рук.
Конечно.
Как выражение лица, только
конечно,
выражение рук.
Конечно, да. За ними идет опыт какой-то человеческий, я не знаю.
Да, по рукам очень многое можно сказать о человеке, кстати. Не по линиям на ладошке будущее, а в целом.
Там уже прям совсем в подробности уйдем.
Ну да, тут уже понятно, что человек будет делать.
Придется звать Кармелиту с первого этажа, поэтому давайте оставим пока это. Ну вот есть такое мнение, что в будущем эти все-таки технологии заменят людей творческих профессий, будь то сценаристы, художники или писатели.
Я абсолютно этого не боюсь. Абсолютно. Все равно должно быть в творении какое-то, как говорится, божья искра, да? Но не будет у компьютера этого. Он может компилировать что-то, да, из того, что в него загрузили. В любом случае, да, может быть, это красиво, на первый взгляд, лоск будет определенный. Но в картине все равно вот ходишь по музею, смотришь на эти какие-то произведения искусства, ты видишь опыт человеческий, да, что чтобы написать эту картину, нужно было жизнь прожить.
Да, какой-то концепт опыт. За всем этим стоит очень емкий.
Это как, допустим, ацетиленовая горелка и костер. Понимаете?
Хорошее сравнение.
И на том можно борщ сготовить, в общем-то.
В целом-то да.
Да. Но костер, в нем он более душевный такой, и в нем есть тепло какое-то. И это элитарная уже штука. Ацетиленовая горелка может быть в любом доме. А вот, скажем, живой огонь...
Да, как, это уже какая-то привилегия.
Да, это уже...
Но у меня
так
вот
что...
как...
Извини.
Сори. Мне как иллюстратору просто часто прилетает вопрос о том, что а ты не боишься там
юзаешь,
сейчас,
короче.
Да, нет, даже не юзаешь, а вот когда только-только это все начало набирать обороты, мне сразу посыпалось: трепещешь, говорили они.
Все, уже уволили тебя,
да? Да, скоро оно тебя сместит там и так далее. Вот, и беспокойства по этому поводу никогда не было, потому что если нужна какая-то рядовая история, вот просто исполнительная, опять-таки ремесленная, вот, на поток поставленная, там быстренько нужно склепать какую-то обложечку, там что-то там еще сделать, это классный помощник, это офигенная штука.
Ну, постик какой-нибудь выложить.
Вот. Да, ну, как бы это вспомогательная такая вот история, которая направлена на поток. Но если у человека, который обращается, да, которому нужна какая-то иллюстрация, развлекаться, или нужна картина, там, ну и вообще какой-то, есть какая-то потребность в этом. Если ему нужен за этим стоящий человек, если ему нужно что-то уникальное, то, конечно, здесь, ну, не будет конкуренции. И в умелых руках это скорее инструмент, а не конкурент, mm-hmm. вот искусственный интеллект.
Слушай, у меня сейчас в голове появился сценарий, при котором вот сейчас же в нашем современном мире есть вещи, ну, штампованные, заводские, да, mm-hmm. а есть вещи ручной работы.
Да.
Mm-hmm. И они, естественно, гораздо больше ценятся. Вот с творчеством может ли быть такой сценарий, когда вот те вещи какие-то бытовые, повседневные, ежедневные будут производиться искусственным интеллектом, а какие-то серьезные работы, там, требующие большого внимания, большого отклика, там, тепла человеческого элементарно, они будут создаваться вот именно людьми, которые этому всю жизнь посвятили?
Ну, разделение уже, в принципе, есть на самом деле, такое как бы, как ремесло и искусство, опять-таки, и здесь просто добавится еще одна ветка, которая будет связана со штамповкой, с искусственным интеллектом.
Получается, тогда это не творцов конкурента, а ремесленников?
Да, да. Вот я бы скорее сказала да, потому что если есть какое-то авторское понимание, ну, чего-то и какая-то мысль заложенная, ты можешь использовать любой инструмент, в том числе и там искусственный интеллект, да, как папа сегодня сказал, что художник это такая зараза, которая все использует для того, чтобы воплотить свою идею. Ну, в хорошем смысле.
Бусы, да? Стеклышки и камешки, он сделает произведение искусства.
Да, да.
Так же точно с искусственным интеллектом. Конечно же, он его как-нибудь приспособит.
Но если авторство какое-то нужно, то, конечно, это, ну, это отдельный сценарий, это отдельная категория.
Ну, а вот некий симбиоз между художником и искусственным интеллектом там возможен. Ну, то есть, там, условно, искусственный интеллект там нарисовал какой-то определенный фон, может быть, что-то не особо значительное, а художник дополняет его работу своей кистью, так сказать, улучшает ее, привносит в нее нечто человеческое, вот такое, очень творческое.
Я не уверен.
Ну, это не в нашем случае просто.
Это вот как потому что картина, ну, мы, если говорим о живописи, да, это танец от начала и до конца одного человека. То есть, когда ты используешь, как раньше, допустим, ремесленники использовали подмастерье. Возможно, можно эксплуатировать этот ИИ с этим, в этих же целях, да? Ну, а потом что-то там добить. Но это ремесло. Когда у тебя творчество, там идет зачатие и роды одним человеком.
Слушайте, мой список цитат сегодня очень сильно пополнится. Я предлагаю прерваться, послушать новый рецептик от меня и вернуться к обсуждению темы.
Одна еда.
А блюдо дня сегодня творожное. ПП – запеканка всего из 4 ингредиентов. Все, как мы любим. Быстро, просто, вкусно и дешево. Нам понадобится 500 граммов творога. Или 0,5 килограмма, как вам вообще будет удобнее. 200 миллилитров молока. 4 куриных яйца и щепотка ванилина. Итак, приступаем к готовке. Первым делом моем яички. Нам нужно будет отделить желтки от белков. Старайтесь это делать аккуратно, чтобы в белки не попало ни капли желтка, иначе они не взобьются. По завершению, белки на время дальнейшего приготовления убираем в холодильник. Следующим шагом желтки вливаем в большую миску, где будем замешивать тесто. Туда же добавляем творог, молоко и ванилин. Перемешиваем очень тщательно. Лучше это сделать блендером, но если его нет, можно предварительно перетереть творог через сито. Затем берем наши остывшие белки и очень хорошо взбиваем их, чтобы наша запеканка поднялась как следует. Теперь самая важная часть. Мы потихоньку начинаем добавлять белки к основной массе. Делайте это порциями по несколько столовых ложек, аккуратно вмешивая их после каждого добавления. Очень удобно это делать силиконовой лопаткой, советую. Когда мы добавили все белки, тесто станет очень воздушным и достаточно жидким. Но не пугайтесь, так и должно быть, ведь муки мы не используем. Финальный шаг нашей истории – это духовка. Берем подходящую формочку, смазываем каплей растительного масла, выливаем наш замес в форму и ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Ориентируйтесь на верхнюю корочку. Она должна стать золотистой и невероятно аппетитной. После того, как достали, даем остыть и можно подавать к столу наш вкуснятину. На этом все, друзья. Кушайте много, вкусно и с пользой.
Одна еда.
Возвращаемся в студию, где сегодня говорим о художниках, живописи и вообще творческих личностях, друзья. Художнику важно, чтобы его посыл был правильно понят. Или главное, ну, чтобы в принципе работы обсуждались, потому что вот каждый ведь их по-своему интерпретирует.
Тут очень важно подчеркнуть разницу между хайпом, когда обсуждают все и все, так, прям mm-hmm. в масштабе, и откликом. Живым, настоящим откликом. Вот. Конечно, художнику важно, чтобы его работы были приняты, поняты, чтобы был отклик. Вот. Вопрос, правильно или нет, уже достаточно такой сложный, наверное.
Ну да, я поэтому, еще могу, собственно, забить, задаю. Потому что, допустим, пресловутый квадрат Малевича.
Да?
Все его обсуждают, кому не лень. Бедный Малевич там вертится, наверное, в гробу.
Зачем я это сделал?
На самом деле вещь гениальная. Но понимают ее, скажем, очень тонкая прослойка. В основном профессионалов.
Мы можем попытаться сейчас как-то до наших слушателей хотя бы вкратце донести, может быть, какой-то аспект этой темы, которую вот мы
что такое квадрат Малевича?
В силу своей творческой необразованности не понимаем.
Сейчас в игру вступает абстракционист, который будет объяснять другого абстракциониста, который расшифровал.
Ой.
Это может быть долго. Дело
в... Давайте попытаемся это вкратце сделать, чтобы вы сильно не напрягались, ну, и мы не теряли много эфирного времени.
Я понимаю, я постараюсь, но дело в том, что это абстрактная будет очень вещь. Объяснение я имею в виду. Это веха, да, определенная. Это начало века, это начало новой страны. Сама по себе картина – это знак для художников. Знак, который обозначает начало движения, начало процесса. Квадрат – самая устойчивая форма. Вообще Малевич очень много работал именно с динамикой форм. То есть ему он пытался, делал. Искал движение через линии, через цвет, через фактуры. То есть в цвете, получается, уже собран весь цвет. В форме ноль движения.
Абсолютная статика.
Полное равновесие. Про квадрат Малевич – это моя личная интерпретация. То, как я это чувствую и вижу. Из своего личного творческого опыта.
Ростов. Культурный город, вот на ваш взгляд. Ага. Как у нас с поклонниками живописи вообще, с уровнем культуры в нашем городе? Как в этом смысле обстоят дела?
Вы знаете, я очень люблю Ростов. Это такая у меня ковровая бомбардировка.
Сейчас
перед
будет.
Тем, как я вложу туда еще один смысл. Но и тем не менее, Ростов по статистике входит в десятку самых матерящихся городов России.
Это один из показателей.
На самом деле, меня это очень тревожит, беспокоит. И плохо это. По поводу культуры, лет 15 назад, наверное, я поехал в Краснодар расширять свои горизонты творческие, значит, хотел там делать выставку и все. Пришел в какую-то галерею, я уже не помню в какую, и меня спросили, а что, говорит, в Ростове есть художники?
Вот так вот.
Да.
Ну, это кубаноиды, их не любят.
Меня это обидело. Но я задумался. На самом деле у меня не было ни одной персональной выставки в Ростове. Где угодно были. В Америке, в Австрии, в Москве, в Питере, в Уфе. По всей России много было выставок. Больше 30, наверное, там 40, не знаю, я не считал.
Очень много.
Очень много. И манежи, и дипломатические академии, и капелла.
Разные варианты.
Много. Но в Ростове не было ни одной.
Вы ростовчанин?
Я ростовчанин. Я очень люблю Ростов.
Всю жизнь в Ростове. Ваш талант признают и почитают во многих странах мира и городах России, но только не у вас дома, да? Звучит это очень странно.
Я не знаю.
Мы сейчас объясним. Да,
дело в том, что должен быть какой-то запрос, да, отклик. Запрос и отклик, да. То есть нет запроса. То есть я смотрю на реакцию. Ну, вот я продаю иногда работы через мастерскую. Очень мало собеседника в Ростове на самом деле. Как-то так сложилось. Ну, он уютный, город колбасный, приятный. Домашний,
радушный.
Обожаю сюда возвращаться, но как площадку, допустим, диалоговую такую площадку, я не рассматривал никогда. Но буду делать, скорее всего, в этом году.
Но, может быть, с вас эта прекрасная традиция и начнется.
Да,
потому что кто-то же должен вот быть этим самым парнем, который прорубает окно в
Европу. Я бы очень хотел. Очень хотел.
Ну, у нас можно ли назвать, присвоить Ростову статус культурного города? Пока что нет.
Ну, смотря в какой культуре, да.
Есть куда стремиться. Но и если фокусироваться на будущем, да, на том, что происходит сейчас, ситуация меняется на самом деле. Вот, в лучшую сторону. И за последние даже несколько лет уже как бы я начала видеть какую-то динамику и так далее. Потому что если
Даже я, вот, как человек, не то чтобы очень сильно связанный с искусством, даже я замечаю о том, что все гораздо все больше людей и на выставках, и в музеях, там, и в каких-то серьезных таких культурных заведениях. И много молодежи очень.
Да.
Вот
да.
Этот тренд небольшой, да, у которой определенная группа молодежи пошел на вот это саморазвитие, оккультуривание, очень круто.
Запускается какой-то механизм. Мне кажется, что мы сейчас на таком переломном моменте находимся, и это очень любопытно. На самом деле Ростов всегда был богатый на колорит и на потенциал. То есть здесь очень много разных творческих движух, разных площадок, абсолютно разных направлениях. Там театр, живопись, музыка и так далее. Очень много талантливых выходцев из Ростова.
Да, вы вот такой самородок, который, я не постесняюсь сказать, не выставляюсь ни разу в Ростове, вы просто опередили свое время в нашем городе, наверное.
Я только так это могу. Очень надеюсь, что я сделаю здесь выставку.
Да, мы планируем.
Мы, безусловно, на это тоже очень надеемся. Я заверяю вас, что и я, и многие слушатели, которые послушали нашу сегодняшнюю программу, тоже обязательно запомнят ваше имя. Дмитрий Сыров и Анастасия Сырова. Отец и дочь, прекрасные люди, замечательные художники, очень творческие личности, с которыми невероятно приятно общаться. Но, к сожалению, время наше уже подошло к концу. Спасибо вам за то, что этим утром приехали к нам в студию, пообщались и в таком хорошем настроении зарядили меня и наши слушатели, я уверен. Ребят, спасибо вам большое. Удачи в вашем творческом пути. На этом все, друзья. Пятничный разбудильник подошел к концу. Надеюсь, вы проведете эти выходные невероятно круто. По крайней мере, всячески вам этого желаю. Олег Пшеничный был с вами. До новых встреч. Пока.